Шаббат шалом. У нас сегодня сдвоенная глава Ахараймот и Гдашим. Ахараймот – это после смерти. Гдашим – это будьте святы. Если сложить вместе, будьте святы после смерти. Но чтобы быть святым после смерти, надо быть святым до того. Давайте откроем книгу Притч, 14 главу, и прочитаем 34 стих. Мы сегодня читали эту главу, правда? Я бы хотел еще услышать потом, как это звучит по-латышски. Праведность возвышает народ, а беззаконие, бесчестие народов. Так написано? Даутскайтли. Вы обратили внимание, что здесь написано: праведность возвышает народ, а беззаконие – это бесчестие народов. Это не просто так. Почему так говорится? Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов. У Бога только один народ. И когда этот народ, и причем любой человек может войти в этот народ, но каждый раз, когда мы согрешаем, мы падаем, и у нас появляется шанс выйти из этого народа и попасть в число народов. И с другой стороны, каждый человек, который исполняет его заповеди, каждый человек, который стремится ходить пред лицом его непорочно, может войти в его народ, присоединиться и стать его народом. У Бога только один народ. И каждый человек избирает, где он будет. Либо среди народа, либо среди народов. Как в числах сказано: вот живет народ, и среди народов не числится. А вот если мы сейчас в этой же самой главе прочитаем, с первого стиха я прочитаю: мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Идущий прямым путем боится Господа, но чьи пути кривы, тот не брежет о нем. Смотрите, идущий прямым путем боится Господа, а тот, чьи пути кривые, тот не брежет, то есть, ну, пренебрегает им. Так можно на современный язык. Здесь очень четко сказана одна мысль. Человек может сказать: я родился не в той семье, меня не так воспитывали, меня так научили. Но обратите внимание, как здесь построена фраза: идущий прямым путем боится Господа. Это выбор человека: ходить прямым путем или кривым путем. Это выбор человека, свободный выбор человека. И только от человека зависит, будет ли он среди народов или среди народа. Нет никаких препятствий для того, чтобы человек вошел в народ. Но каждый делает выбор сам. Давайте откроем книгу Левит, 18 глава, со второго стиха. Господь сказал Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: Я, Господь Бог ваш, по делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, а по установлениям их не ходите, и по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте, мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь Бог ваш». Вот когда эта фраза «Я Господь Бог ваш» стоит в конце, то Бог как бы подкрепляет собою: «Я ваш помощник, я вам помогу». Но вот во втором стихе это написано в начале. И это похоже на тот приказ, который Бог дал своему народу, когда выводил его из Египта. Собственно говоря, мы находимся в процессе сейчас этого выхода. Он сказал: «Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, из дома рабства». Собственно говоря, с этого и начинается первая заповедь. И дальше идут 10 заповедей, как повеление, которое является содержанием завета, который Бог заключает со своим народом. И это звучит здесь тоже, вот со второго стиха: «Я Господь Бог ваш». Это звучит как приказ по делам земли египетской, из той земли, из которой вы вышли, не поступайте, и по делам той земли, куда я вас веду, не поступайте. И дальше в этой главе он как бы конкретизирует это и говорит, 24 стих: «Не оскверняйте себя ничем из того, что делали народы земли египетской, земли ханаанской». Вы видите, что здесь идет речь о нечистоте в половых отношениях, в половой сфере. Мы этого сейчас коснемся немножко. И он говорит: «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которые я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдаете постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей. Ни туземец, ни пришелец, живущий между вами, ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля. И чтоб вас не свергнула себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям». Вот я читаю вот эти слова, как будто вот смотрю сейчас на то, что здесь у нас в Риге происходит. Вот эти гнусные обычаи сейчас, по которым поступали прежде вас, и чтобы не осквернилась ими земля. Я Господь Бог ваш. И, значит, я читаю в интернете такая заметка о том, что сейчас решается вопрос о том, будет ли гей-парад в Риге или не будет. И решает это на уровне Рижской думы. Так оказывается, есть силы более высокие и более заинтересованные в том, чтобы этот гей-парад здесь в Риге осуществился. Значит, посол Соединенных Штатов Америки, такая женщина, решила, причем не только она, но и посол Литвы, США в Литве, и посол США в Эстонии, решили принять участие в этом гей-параде в Верманском парке в этом месяце. Потому что они исполняют повеление президента Обамы, который сказал такую фразу: «Права геев – это права человека, а права человека – это права геев». Я просто, знаете, вот смотрю на то, что происходит, просто все переворачивается с ног на голову. Все наоборот. И вы подумайте о молодом поколении, которому это показывают и рассказывают, говорят: вот это нормально, вот это хорошо, вот так, детки, делайте, вот так живите. И значит, тут есть комментарии на эту тему. И один человек очень, видимо, грамотный, он это объяснил таким образом. Говорит: все это не просто так. За всем этим стоят большие деньги. И если раньше это был алкоголь, это был табак, потом через некоторое время это были наркотики, и сейчас наркотики. И в некоторых странах сейчас легкие наркотики легализованы, их можно купить в аптеке как лекарство для немощных. То вот сейчас как бы вот это свобода нравов становится еще одной базой для зарабатывания деньги. Потому что это как бы среда, в которой все остальное расцветает пышным цветом. Они формируют уже не отдельных людей, а целую культуру, в которой это все будет процветать. И он говорит: неужели наступит такое время, когда нормальный человек будет в этом мире исключением? Посмотрите, Бог предупреждает. Потому что нет ничего нового под луной. Все это было в веках. И можно вспомнить и Содом, и Гоморру, и еще много-много-много других случаев. Но вы понимаете, что над всем этим в итоге есть еще один властитель, который направляет людей, дает им эту... Вот в нашем мире жажда власти, жажда денег считается нормальной. Но на самом деле это заболевание. Это такое же вожделение плоти, как все остальные. И вот с этого как бы начинается разворот в сознании людей. Одного мальчика спросили, кем он хочет быть. Он сказал, что он хочет быть директором банка, чтобы зарабатывать большие деньги. А девочка сказала, что она хочет быть валютной проституткой и моделью. Понимаете, вот идеалы. Куда идет этот мир, куда он катится. И Бог говорит не совсем не зря, что свергнет, если будете так делать, свергнет вас земля, как она свергла те народы, которые я прогоняю от лица своего. Вот сейчас мы вместе с этим народом, который вышел из Египта, проходим этот путь. И все это дано для нас как образы, чтобы мы видели и учились, чтобы нам поступать правильно. Если Бог говорит: будьте святы, а слово «святой» – это значит отделенный от этого мира. Отделиться мы можем только тем словом, тем законом, по которому мы живем. Помните, Аман сказал царю Артаксерксу когда-то, сказал: есть народ, у которого законы не такие, как у законов этого мира, и так оставлять нельзя. То есть отделяемся мы своим образом жизни, своим поведением, своими мыслями, своим отношением. Мы отделяемся от этого мира. Мы не принимаем то, что от этого мира, но принимаем то, что от Бога. И Бог говорит: по моим законам, по моим постановлениям, по им поступайте. чтобы вам было хорошо, чтобы не свергла вас земля, в которую я вас веду. Я хочу начать с начала этой недельной главы, то есть 16 главы, и немножко разобрать эту 16 главу. Я немножко почитаю сначала. «И говорил Господь Моисею после смерти двух сынов Аарона, когда они, приступив с чуждым огнем пред лицо Господне, умерли». Помните, чуждый огонь – это то, что Господь не повелел делать. «И сказал Господь Моисею: скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть. Ибо над крышкою я буду являться ему в облаке». Значит, первая мысль. Написано: «я буду являться». Вы знаете, скиния – это такая, в общем, относительно небольшое сооружение, а Бога, сотворившего это небо и землю, не вмещает небеса небес. И даже вот, если мы откроем 66 главу Исаии, то там можно прочитать с первого стиха. «Так говорит Господь: небо – престол мой, и земля – подножие ног моих. Где же построите вы дом для меня? И где место покоя моего? Ибо все это сделала рука моя, и все сие было, говорит Господь». Но Бог, тем не менее, говорит. Не какая-то там часть меня, да? Не какой-то такой маленький Бог. Я. Говорит, я буду являться. Тот Бог, который сотворил это небо и землю. Я буду являться над крышкой. И это для нас образ того, что сейчас происходит. Он в нашем сердце, как бы оно маленькое ни казалось, он именно тот Бог, который сотворил это небо и землю, которого небеса небес не вмещают. Он является там. И еще здесь сказано: я буду являться в облаке. У Иоанна мы читаем, что Бога не видел никто и никогда. Только Сын сущий, он видел Отца, и он явил его образ. А когда Моисей просил Бога показать его славу, то он его поставил на скале, на Машехе, Цур, скала, и сказал: лица моего ты не можешь видеть, но когда я пройду, тогда увидишь меня. И имя Бога Игье Ашер Игье можно перевести примерно: я буду так, как я буду. То есть по моим делам узнаете меня. Нельзя определить имя Бога, его сущность, потому что он велик. И вот с чем является Аарон. Он является жертвой, с кровью жертвы пред лицом Бога и в одеждах праведности. И мы можем посмотреть это в 9 главе послания евреям, как эта скиния работает сейчас. 13 стих написано: если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, а пепле телицы мы будем читать в книге чисел, еще это впереди, через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело. То есть вот служение в скинии собрания, оно не очищает внутренность. Оно очищает тело внешнее. А в 14-м, смотрите, написано: но тем более кровь Машиаха, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Это как бы два пути. Смотрите, народ вышел из Египта, и он, подойдя к горе, отказался идти путем слышания Слова Бога. Бог говорит: «О, если сердца их были таковы, чтобы я их учил, чтобы они слушали голос мой». Они избрали ходить в послушании слову, которое говорит Моисей. И для этого была дана скиния, где были служители, и только один первосвященник мог один раз в год входить за завесу пред крышку. Я хочу прочитать вам из 21 главы Левит, чтобы вы сравнили наше нынешнее положение и то, чем, как приходилось очищаться первосвященнику. Значит, стих 10 написано: «Великий священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазание, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих. И никакому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего. Ибо освящение елеем помазанием Бога его на нем, я Господь. В жену он должен брать девицу, вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать жену. Он не должен порочить семени своего в народе, ибо я Господь, освящающий вас». И в этот день, мы тут неоднократно об этом рассказывали, читали, в этот день, а речь идет о празднике Йом-Кипур, о 10-м Тишре, первосвященник готовился, чтобы войти за завесу пред крышку. Ничто не может устоять, ничто нечистое не может устоять перед лицом Бога. И его готовили, его еще заранее готовили, за месяц, и читали ему Писание, и молились за него, и он омывал свое тело, свои одежды многократно после каждой жертвы. То есть это такое хождение, как по лезвию бритвы. Шаг влево, шаг вправо. Смерть. Я не знаю достоверных фактов, но конкретных фактов я не знаю. Но так мудрецы говорят, что были случаи, когда первосвященника вытаскивали за веревку из скинии собрания. И вы представляете, какое ужасное событие это для народа, который жаждал в этот день получить очищение, чтобы очистить свои сердца от нечистот, а не получал этого. То есть мало того, чтобы грехи были покрыты, надо, чтобы еще от них очистили сердце. И мы имеем такого первосвященника, который прошел небеса, как говорит Иоанн в своем первом послании, вторая глава первого послания Иоанна, с первого стиха написано: «Дети мои, пишу вам сие, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Ишуа Машиаха, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за все, за грехи всего мира. И несколько ранее, в 9 стихе 1 главы написано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи праведен, верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Давайте посмотрим еще Евреям 4 главу, 14 стих. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Ишо, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего». Что такое исповедание нашего? Чего будем твердо держаться? Нашей веры. Да, нашей веры. Но не на словах, но на деле. Не провозглашая, но исполняя. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. И написано дальше: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Вы знаете, на прошлой неделе у меня был такой случай, когда мне нужна была духовная поддержка, и я молился, Саша молился. И я когда молился, я вдруг в духе слышу такая фраза: «Бог твой идет впереди». Я еще не улавливаю, откуда это, потом как повтор идет. «Бог твой помощник, сильной рукой горы он сгвинет, поможет тебе на пути. Не уставай ты идти, и увидишь благое, Бог твой идет впереди». Я сказал: «Ай». Вот это и есть та благодать. Когда он дает вот это слово для подкрепления в нужное время, и ты понимаешь, что вот он рядом с тобой, он тебя не оставил, он тебя не покинул, и значит, все будет хорошо. Значит, если вернуться еще раз в 16 главу Левит, 16 стих, написано: «И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступать он и со всею скинию собрания, находящуюся у них среди нечистот их». То есть первосвященник, он священнодействует, чтобы очищать скинию и народ от нечистот их. Сейчас этот храм, эта скиния внутри нас, и первосвященник, помазанный вместо отца, будет священнодействовать в истинном святилище и очистит и народ, и священников. Ибо это вечное постановление — очищать сынов Израилев от грехов их однажды в году. Вот первосвященник, который помазан вместо отца своего, это вот Ишо, Сын Божий, как мы читали в Евреям 4 главе. Значит, Лука 8 глава, стих 18, написано так: «Наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». И вот по мере познания я сначала думал, что имеет. Я думал, понимание, Но здесь речь идет о вере. Кто имеет веру, тому дано будет. А кто не имеет, от того отнимется и то, что он думает иметь. Если мы сейчас посмотрим Евреям 4 главу, 2 стих, там написано: не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавши. Слово не приносит пользы, если оно не растворено верою, если оно не стало плотью внутри человека. Если мы посмотрим на человека как такового, то у Петра написано про жену, что она должна быть молчаливого и кроткого духа. В притчах написано, что кто хранит уста свои, тот бережет душу свою. Мы вот пропустили недельную главу, которая называется «Тазрия Мицара», да? И там говорится о том, что вот эта болезнь дается Богом как наказание за злой язык. Мицара – это, если перевести, вытаскивающий зло или вытаскивающий злое имя. И если Бог сказал: храни уста свои, чтобы тебе сберечь твою душу, и если это слово не растворено твоей верой и не стало плотью в твоей душе, то никакого пользы оно не принесло тебе, потому что ты не поверил ему. И тогда вот это слово, оно начинает работать. Слово, растворенное верою, оно спасает души. Помните, у Луки есть такая история, когда его пригласили обедать. Один фарисей пригласил обедать. И одна женщина стала позади него, стала возливать елей на его ноги и оттирать своими волосами. И этот фарисей внутри себя думал: вот если он был бы действительно пророком, то он бы знал, кто эта женщина, потому что она грешница. А Иешуа сказал ему: вот я пришел к тебе, а ты не дал мне, не омыл мне ног, не помазал мне голову мою елеем, не дал мне целования, а вот она омывает слезами мои ноги, оттирает волосами своими и еще целует эти ноги мои. И он сказал: прощаются ей многие грехи ее за то, что она возлюбила много. А кому мало прощаются, тот мало любит. Нет, от нашего понимания все. Мы понимаем. Вы сами знаете, что по мере познания Писания мы все больше осознаем, познавая Бога, осознаем свое поведение, свою прошлую жизнь, оцениваем ее правильно. Да не будет у нас ничего общего с этим миром. В заключение я просто хочу зачитать из 20 главы Левит, 22 стиха. «Соблюдайте все уставы мои и все законы мои, и исполняйте их, и не свергнет вас себя земля, в которую я веду вас жить. Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам: вы владеете землей их, и вам отдаю я в наследие эту землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Будьте предо мною святы, ибо свят я, Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Чтобы вы были мои. Написано, я хочу еще раз прочитать это из книги «Притч», то, с чего мы начали. 14.34. «Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов. Не поступайте по делам их». Аминь.